Світле радіо. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ми вітаємо усіх, хто слухає зараз Світле радіо. В студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
І це програма «Запитання і відповіді». У нас є кілька запитань, які надійшли протягом дня, тижня. Ось, наприклад, одне з них. Євангеліє від Матфея, 23 глава, 7 по 10 стихи. «Отцом себе нікого не називайте на землі». Но в первом послании к Коринфянам, которое было написано Павлом намного раньше, чем Евангелие от Матфея, Павел такое ощущение, что не был знаком с этим научением Иисуса, говоря: «Немного у вас отцов, я родил вас благовествованием». Или же оно было внесено в такой интерпретации после жизни апостола народов, апостола Павла. Каково ваше мнение?
Спасибо за вопрос. Важный вопрос. Большой вопрос. Ну, всегда надо смотреть в контексте, что происходило. Что там происходило? Это было послание к Коринфянам. А как раз у Коринфян получилась такая ситуация, что, если вы помните, там в третьей главе много было учителей. Я Кифин, я Аполлосов. То есть была привязка к человеческим учениям. А в пятой главе там, что такое блудодеяние, которое у язычников даже не было слышно, там страшно. И как бы Павел потерял авторитет в своей Коринфской церкви, которую он и основал. Судя по всему, это был уже крик души Павла о том, что у вас там много наставников, тысячи наставников, но все-таки как бы основал эту церковь я, говорит Павел, и именно этим он хотел, чтобы они прислушались к нему, потому что учителей много, а как бы он пытался на себя перевести взгляд, чтобы они все-таки прислушались к нему. Чтобы, и поэтому он как бы говорит как авторитет родителя, как авторитет отца. Ну и мы должны тоже понимать, что Бог Отец, Он творец всякого человека, всего творения Бог. Ничто не начало быть, что начало быть без Него. И действительно, Господь есть Бог всех и каждого человека. Но Бог позволил называть отцом того человека, у кого есть дети. И это отцы по плоти, но по духу Бог всегда остается отцом. И поэтому я не думаю, что Павел тут как-то пошел против слова или еще что-то. Давайте смотреть в контексте, что там происходило. Именно очень была нездоровая ситуация в Коринфской церкви. И Павел там вообще говорил, что не хочу хвалиться, но буду теперь хвалиться по плоти. И начинал там вообще говорить о том, что он претерпел и так далее, и так далее. То есть это была достаточно сложная ситуация. Но это не, я не вижу здесь какого-то особенного противоречия библейского.
Дякую. А у нас є телефонний дзвінок. З нами Василь на зв'язку. Здравствуйте.
Доброго дня вам, мир Божий всім. І хочу запитати, скажіть, будь ласка, от в Діянні, напевно, там, я точно не пам'ятаю, там сказано, і явився 12-м і во славі там після розп'яття. От у мене виникає питання, скажіть, будь ласка, оскільки Іуда відпав, і він зробив самогубство. А кого можна рахувати 12-м з тих, чи то Павла, чи то того, що ви вибрали апостола по жребію в Єрусалимі? Там, напевно, в Діяннях написано. Дякую.
Угу. Да, интересный вопрос. Спасибо за вопрос. Но, опять же, обратимся к Писанию именно в Деянии, в первой главе. Петр говорит, что по поводу Иуды, что Иуда отошел от них, и написано, он процитировал псалмы, что двор его будет пуст, и достоинство его да примет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. Помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда». И потом они бросили жребий, и выпал жребий Матфею. То есть, судя по всему, если мы посмотрим Деяния 1.25, то 12, именно 12-м, так скажем, принял вот этот Матфей, который получил по жребию. Потому что тут конкретно, что это жребий служения апостольства, от которого отпал Иуда. То есть, я думаю, что... В данном случае, если мы будем смотреть на Слово Божие, что Матфей принял 12-го апостола, имя апостола.
Это тот самый Матфей, от которого Евангелие?
Нет, это не тот Матфей, это тут Матфей, а не Матфей, как бы можно так сказать. Это не тот Матфей, потому что Евангелие от Матфея – это как раз тот, который был... Ну, который был налогоплательщиком, как его там я
назвал? Сборщик налогов.
Сборщиком налогов.
Левий, да?
Левий, да. Левий.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей Анатольевич, это брат Василий, город Киев.
Очень приятно.
Я хотел вас спросить. Вот 14 глава от Иоанна сегодня с утра... Я бы вчера... С утра мы вникали в Слово Божье. И здесь такая есть первая. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога». И я буквы «и» не читаю. «Веруйте в Бога, в меня веруйте». Вот когда перевода с еврейского, или как называется это, там же не было «и», там вообще не существовало препинания. Если мы будем читать «Веруйте в Бога, в меня веруйте», это будет правильно или просто это как бы от меня?
И так будет правильно. «Веруйте в Бога, в меня веруйте» или «Веруйте в Бога и в меня верьте». Я вот сейчас открыл построчный перевод с греческого. Тут написано «Верьте в Бога и в меня верьте». Но даже если вы посчитаете нужным, что слово, то есть буквы «и» там не будет, судя по всему, есть опять же разные переводы, то «Веруйте в меня». Как в Бога в этом противоречии по Писанию в данном случае не будет, потому что буквально там Иоанна 8 глава, он говорит: «Вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я». И тогда его спросили: «Кто же ты?» И тогда он говорит: «От начала сущий». И как бы предполагается, что это и есть Бог, поэтому... Веровать в Христа, если мы дальше прочитаем 14 главу, он говорит: «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его и видели его». И Филипп говорит ему: «Господи, покажи нам отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? И слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, а отец, пребывающий во мне, это он творит. Так верьте мне, что я в отце и отец во мне». То есть это нету никакого противоречия по поводу буквы «и». Верьте в меня, верьте, и в отца верьте. Или верьте в меня, как в Бога. Тут нету противоречия. Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». Если бы сказал Фома: «Господь мой, Бог мой», была бы разница, если бы там появилось «Господь мой и Бог мой» или просто «Господь, Бог мой».
У нас цікава тема, в принципі, це дуже велика тема. Ну от, наприклад, ми про переклади говорили, в деяких перекладах там, де «от начала сущий», як я говорю вам, перекладено
Тот, который
я і говорю вам з самого начала о том, хто я. Тобто він не каже: «Я сущий, предвічний». Він каже: «Я вам з самого початку говорю», маючи на увазі, що він Месія, але прямо він цього не говорив. Чому Ісус уникав говорити, що я Месія? Він постійно говорив «син людський», якимись загадковими термінами.
Тут очень тоже интересная история. Почему? Потому что на самом деле он говорил, что я Месія, когда он был возле колодца с самарянкой, и она говорит, да, я знаю, она говорит, что знаю, что должен прийти Христос Мессия и возвестить нам все. И Иисус тогда отвечает, да, это я. Ну, то есть в некоторых местах Иисус прямо говорит, что он Мессия, а в некоторых местах он действительно не говорит, что он Мессия. Ну, опять же, Богу известно, да, что вот он в одном месте исцелял, в другом месте не исцелял. Точно так же самарянке он сказал, что это я Христос, что это я Мессия. А в другом месте он не говорил, что он Мессия. А допустим, когда он сказал в Иоанна 10 главе, когда они говорят, скажи нам прямо, ты ли Христос? И когда он ответил, я и Отец одно, они тут же взяли камень и хотели побить его камнями. То есть, возможно, это было из каких-то соображений. Допустим, когда он знает, что тут можно говорить, он говорил, что он Мессия, что он Христос. В другом месте это было нарушение плана Божьего, да, потому что не вовремя было еще побить его камнями или убить, потому что Бог управлял своей казнью. И когда он дал уже кусок хлеба Иуде, говорит, пора, а вот теперь иди делай. А до этого нельзя было. И поэтому он не говорил. И когда уже Каяфа его спросил, ты ли Христос, сын благословенного? И он сказал, это я. То есть тогда уже пора. Ну и вообще, как бы, сам факт, слово Христос, Машиах, сын Божий, это откровение, если вы помните. Господь сказал Петру, блажен ты, Петр, что не плоть и кровь это тебе открыли, а Отец мой Небесный. И я думаю, что многие люди сейчас, они могут называть или предполагать, что Иисус есть Христос. Но что такое Христос? Открыл ли Отец Небесный каждому человеку? Что же такое? Что такое Христос? Что такое Сын Божий? Потому что даже ученики этого не знали. Они много раз и в лодке, когда он утихомирил бурю, они поклонились ему, сказали, воистину ты Сын Божий. И как бы называли его, но при том, при всем понимания у них не было о том, что кто он. И даже написано, когда поднялись на гору, то некоторые из них усомнились. Поэтому это нужно получить откровение. И, наверное, он говорил только тогда прямо, когда человек мог это принять. И не говорил прямо тогда, когда это возбуждало только какие-то восстания, проблемы.
З нами на зв'язку Тетяна. Здравствуйте.
Доброго дня. Благословення вам від Бога. І ви знаєте, я читаю Єремію і зацікавилася таким питанням. Може, він не такий значний, але мені хочеться почути вашу думку. В Єремії 51 глава, 16 стих написано. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли. А что значит от краев земли? Где край земли?
Ну, поймите правильно, что Библия – книга для человека, чтобы человек мог уразуметь, что происходит. То есть, когда шло послание, то послание доносилось понятным ему языком, тому, кому оно доносится, да, вот, допустим, Иисус говорил притчами, сейте, семя сеет, и так далее, там, подобно неводу, подобно сокровищу, подобно жемчужине, то есть он понятными образами пытался донести духовное послание. В данном случае то же самое, что по глазу его шумят воды на небесах, возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя, изводит ветер из хранилищ своих и так далее. То есть Он показывает, что Бог хозяин всего, и это Он все творит. И воды на небесах по глазу Его, и облака от краев земли. Тогда не было еще открытия Коперника, Галилея, о том, что земля была круглая. Был только круг земли, который у Иова написано, да? Но такого понимания, чтобы все понимали, что земля круглая, еще не было. Никто не задумывался над этим, собственно говоря. Почему? Потому что кругосветных путешествий не было. И было такое греческое слово «айкумена». Это...
Вселенная, как населенная Земля.
Да, то есть,
населенная людьми.
Которая понятна и которая обозрима, и которая, ну, вот, которую можно изобразить там на карте, где есть люди. А там за Экуменой уже никто не знает, где там в Сибири или в Тибете, что там происходило. Поэтому Экумена это была вот такая населенная, понятная Земля. И она считалась вот там уже за... Там уже было за краем. Александр Македонский в 330 году пытался дойти до края. Его цель была дойти до края земли. Он дошел до Индии, там уже не получилось у него. Ну, то есть это... Поэтому это чисто человеческое образное выражение, что Бог управляет всем. Это все Он. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей, разумом своим распростер небеса. По глазу его шумят воды. То есть тут показывается то, что это все сотворил Господь. Это Господня земля, и Бог управляет всем на этой земле. И поэтому это те образы, которые мы просто должны использовать для понимания послания от Бога.
Мы имеем телефонный звонок, с нами Юрий. Здравствуйте.
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 Алексей Анатольевич, я очень рад, что дозвонился. У нас по погодным условиям не работало радио, а сейчас, слава Богу, работало.
А в каком вы городе?
В Запорожье.
А, слава
Спасибо
Богу.
Спасибо вам. Вы знаете, у меня такой вопрос, ну, будет второй, а первый раз я хочу поддержать сестру. Была программа, она позвонила. И ей в церкви запрет на табу слушать радио. И это ж какое-то неправильно, это ж ужасно. Если мы верующие, тем более Эммануил, ваше прекрасное радио. Вот мне кажется, почему в церквях бывает табу, то нельзя, то нельзя. Это же какое-то, я не знаю, мне трудно сказать, где же тогда любовь, где же вообще, а где так все, нас запрещают это делать. Тем более христианское радио. Я хочу поддержать не только в этом вопросе, но и в другом. Поддержать эту сестру. И второе. Вы знаете, Алексей Анатольевич, я читаю сейчас прекрасно книги в Библии, псалмы. Скажите, может, подскажете, какие книги почитать именно, какие псалмы есть же там, мессианские, утренние, вечерние, прославления. Подскажите, пожалуйста. И я желаю, чтобы радио ваше расширялось еще дальше, другие места земли, и чтобы появился на Заморице новый телефон. И помимо этих двух, может, МТС и Водафон. Спасибо вам большое. И благословений вам, и вашим сотрудникам. С Богом.
Дякуємо, Юрій. Ми якраз молимося і думаємо про те, щоб ще один мобільний номер у нас для зручності наших радіослухачів і дозвонювачів з'явився.
Да, мы думаем, и я думаю, что Бог обязательно усмотрит, что мы еще один номер телефона поставим. Ну, честно говоря, то, что где-то запрещают слушать, это очень для нас прискорбно и очень, очень жалко для нас то, что ну, мы стараемся изо всех сил распространить сигнал. Вот сейчас в 7 городах. Через месяц буквально мы будем подавать еще на несколько городов. И просим всех молиться вас, чтобы ну, сигнал распространялся. Просим всех тех людей, которые слушают нас в тех городах, как Запорожье, как Днепр, как Харьков, как Львов, как Чернигов, как Сумы, Киев. То есть все вот эти люди, которые слушают нас, чтобы не только сами слушали, а чтобы они пошли, рассказали это соседям, ближним, домашним, братьям, сестрам, церковным и нецерковным, или другим церквям, неважно. И не только если не получается просто рассказать, а есть много людей, которые не могут купить приемник, не могут найти волну, не могут настроиться на настроить приемник. Поэтому мы вас очень просим, всех тех, которые слушают радио и те, которые ценят радио, пожалуйста, рассказывайте другим. И если есть такая возможность, у нас ролик есть такой, самый лучший подарок – это приматч. То есть купить приемник, настроить его самому, принести и поставить. Сколько много людей, которые не могут слушать Слово Божие, сколько людей инвалидов, сколько людей немощных и даже просто немогущих пенсионеров купить такой приемник. Помогайте друг другу, несите вот это Слово Божие. Вы знаете, как вот мы молимся, вышли делатели, ибо посмотрите на нивы, они уже побелели. И я считаю, что каждый слушатель может быть делателем. Именно делателем, плодотворным делателем – это принести приемник. Рассказать, объяснить, подсказать, включить, настроить, именно настроить. Вы понимаете, что у нас нижний диапазон, это все весьма сложно, но если вы слушаете, если вы слышите, вы же настроили, помогите другим настроить, чтобы люди слушали и назидались в вере. Поэтому мы молимся и просим вас, чтобы вы были делателями именно такими, чтобы несли сигнал, сигнал светлого радио. И вот об этом наша просьба. И, конечно, мы очень вот огорчены такой ситуацией, что где-то, почему-то, по каким-то причинам нас не хотят слушать. Это очень жалко. Ну, Бог усмотрит.
І було ще запитання по псалмах. Чи будуть якісь поради, як читати псалми? Чи вони якось розрізняються між собою? Що коли краще читати?
Ви знаєте, у мене нету вот такого ділення по псалмам. Единственное, що я би псалми читав обов'язково в закритій кімнаті, зайти в кімнату твою, яка в тайні, і помолись Богу, який в тайні, і Він воздасть тебе явно. Тобто псалми – це, як вам сказати, це іскрення молитва к Богу, которая записана, и она огромная, вот это все псалмы, там, хотя там и псалмы Асафа, Соломона есть, Давида и так далее, но они все искренние, вот в своей искренности. И поэтому просто надо быть искренним. В каждом псалме есть такая изюминка, та, которая коснется души, коснется сердца. И если мы будем действительно искренни, то с искренними Бог будет искренним. И обязательно будет изменение сердца, как в 50-м псалме. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, духом правым обнови внутри меня». Будем искренними, и Бог искренно совершит с нами. Поэтому у меня нету предпочтений по псалмам. Вот просто, да даже и по книгам Библии у меня нету предпочтений. Все книги Библии богодухновенны. Все Писание богодухновенно. Ибо его писали мы же Божьи, водимые Духом Божьим. Разве можно что-то там лучшее или хуже? Так тоже нельзя. Как бы, понимаете, вот если у вас есть любимый или любимая, и вот она сказала одно слово, а потом другое слово. Разве может от любимого быть что-то хорошее, а тут вот что-то лучше? Да нет, это же даже нисколько зависит от того, что сказала, а от того, кто сказал. И поэтому ценность Слова Божия даже не в том, кто автор, Давид ли, или Асаф, или Соломон, а важно, что автор как раз является Господь, а Господь есть любовь. И поэтому все равно.
На наш номер 093-558-4412, будь ласка, надсилайте лише смс і вайбер повідомлення. Не намагайтеся зателефонувати, це спричиняє певні технічні ефекти неприємні в ефірі. А з приводу богонатхненності писання у нас ще таке запитання. Согласно синоптическим Евангелиям, по-видимому, кажется, что торжественный въезд в Иерусалим происходит сразу по прибытии Иисуса в этот святой город. Доброе, у нас просто телефонный звонок и обмаль часу, тому мы питання, які, ну, надіслані раніше, ми можемо їх поки що відкласти. У нас є дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Добрий день.
Шановний ведучий і шановний Олексій Анатолійович. мене питання про діяльних апостолів в сцені суда над апостолом Павлом перед Синодіоном. Павла велять бити по устах, і Павло відповідає первосвященнику, що його Господь буде бити, що обзиває його під білою спиною. І помічники первосвященника Павло докладають, що він зневажливо спілкується з первосвященником, і Павло відповідає, що він визнався, що це первосвященник. Це дійсно, як вважаєте, Павло відповідає невідомо. Чи він все-таки сьогодні так точно був суд?
Угу. Извините, братья, я не знал, что это первосвященник.
То есть,
чи дійсно вопрос, він не впізнав первосвященника, чи це могло таке бути? Чи це було, був якийсь такий хід?
Хитрий ход. Ні, я думаю, що це було, ну, дійсно, він не знав, що він первосвященник, іначе зачем це було все? Іначе тоді це було б все лукавство. То есть первосвященник повелел его бить, тот ударил, а ты что ж ты меня бьешь, не выслушав, там стена подбеленная. Вот. И первосвященник или злословишь, он говорит, извините, братья, что я не знал, что он первосвященник. Поймите правильно, что не всегда первосвященник носил на себе эту табличку золотую с 12 камнями, с этим эфодом и все на свете. Нет, то есть первосвященник вне храмового служению, он выглядел таким же, как и обычное гражданское лицо.
Просто дуже дивно, что Павло, бывший в таком сам сане, фарисей, сын фарисея, он же там же это закричал, я фарисей, сын фарисея, что он не знал, кто первосвященник, а хотя, может ли...
Ну, подождите, это уже было после путешествия, его же не было сколько времени.
Не, ну можно
времени?
Ли было не узнать первосвященника, заседавшего в Синедрионе? Вот это цікаве питання для дослідників, як вони сиділи, якщо вони всі сиділи по ранжиру, хто буде у груді Ісуса і так далі. Тобто вони завжди сідали. Ісус сам говорить, пересядь вище, тобі скажуть. Тобто там у них же все чітко було, не так, як зараз. Круглий стол рицаря і царя Артура.
Ну, интересный вопрос. Теоретически, как фарисей, как сын фарисея, он должен как бы все понимать, все представлять, как это... Ну...
Кажут, что он дуже недобачал.
Возможно, кстати, и это так. Но в связи с тем, что после всех путешествий по Асии, где он, ну, как бы, возможно, это же годы, просто отошел от всего вот этого, ну, правила фарисейского, саддукейского или храмового служения, или Синедриона и так далее. То есть, возможно, что он уже отошел. Более того, все равно первосвященники менялись. То есть тот период был достаточно все сложный. Даже в период Иисуса Христа, да, вот мы знаем, что Каяфа и Анна, так кто был первосвященник? Анна или Каяфа? И то даже сейчас возникает вопрос, да, по сути Анна был первосвященник, а Каяфа был предыдущий первосвященник. Но однако же, то есть это римляне вмешались, поменяли первосвященника, потому что что-то там не устраивало. То есть там была какая-то ротация. И она была не только, ну, ротация синедрионовская, ну, то есть, а это вмешивались римляне и управляли этим процессом. Поэтому все не так просто. И вполне возможно, что каждый год менялись эти первосвященники. Это все было, это было политическое действие, а это все было уже под римлянами. И поэтому я не думаю, что, ну, что Павел, если бы вот так вот, как первосвященство Аарона, все передавалось, и вот все, невзирая на все римские, римское, как бы, пленение, да, но на самом деле все очень быстро менялись. Менялись люди, менялись начальники, менялись власти, и я думаю, что вполне нормально, что когда Павел пришел, он не знал, кто был первосвященником.
Угу. Так, ну, це все відсилає нас в історію, в історії історичні дані, хто був первосвященником, коли Павло повернувся до Єрусалима, чи був той самий Ханан або Анна, чи вже на якісь наступники. У нас ще один телефонний дзвінок, здравствуйте.
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 Алексей Анатольевич, здравствуйте, это Ада Андреевна.
Здравствуйте, Ада Андреевна.
У меня к вам такой вопрос. Вот мы недавно рассматривали на интерактиве вопрос о том, кто помазал Иисуса Христа, какая женщина, сколько раз он был помазан, в какое время и так далее. Вот мне хотелось бы послушать вашего мнения в отношении того, имеет, какое это имеет значение. Все это вместе взятое. Сколько женщин, в каком месте и за сколько дней до Пасхи. Вот так стоял как-то вопрос.
Ну, в вашем вопросе, Ада Андреевна, уже прозвучал ответ. Я тоже с вами в этом случае согласен. На самом деле это не так имеет значение, кто именно. Это была Мария Магдалины, а являлась ли она сестрой Лазаря, или она была не сестрой Лазаря, или это было отдельное. Но факт как раз даже не в помазании, что они помазали и предварили его к погребению, да, что как бы есть ритуал для смерти, для покойников, их миром и так далее. Она как бы предварила его. Но суть как раз в другом. Эта притча больше говорит о том, что кому больше прощено, тот больше любит. И что вот эта грешница Мария, которая покаялась и помазала миром, и когда Иисус сказал фарисею, у которого был он в гостях, «Симон, ты мне целование не дал, ты мне масло не помазал, а она миром мажет мне ноги, волосами своими вытирает». И поэтому он говорит, кому больше прощено, тот больше любит. Именно об этом вся история. Вся история именно об этом. О том, что кому больше прощено, тот больше любит. А уже вот эти те детали, которые вот как бы кто помазал, когда помазал и так далее. Нет, на самом деле, я думаю, что Иисус сказал, что где бы ни будет сказано в Евангелии «Царство сие», то будет сказано о ней. И это было не потому, что она помазала миром, потому что помазание миром – это был результат того, что она приняла его как Господа, как Бога и возлюбила его всем сердцем, зная или предваряя то, что он будет убит и убит за ее грехи. Вот что важно. Вот это самое главное. И вот эта тайна прощения. Тайна прощения, которую мы сейчас, смотрите, Иисус Христос умер, воскрес, Он был, пролил кровь за нас, и то люди с трудом принимают прощение грехов. И как она, вот как она приняла прощение? Ведь Иисус Христос сам засвидетельствовал, кому больше прощено, тот больше любит. Он сказал, Симон, вот имею тебе сказать, вот было два должника. Один должен 50 динариев, другой 500 динариев. И вот он, хозяин, простил обоим. Кто больше возлюбит хозяина? И Симон, этот фарисей, говорит, кому больше прощено? Правильно ты рассудил. Прощаются и грехи. Ибо настолько много, а как то, кому больше прощено, тот больше любит. Как? Он еще не был убит, он еще не искупил грехи, он еще не был прославлен. Как вот эти тайны вот этой Марии на самом деле, это еще одна тайна про сотника, который сказал, что я недостоин, скажи только слово, и будет так, как ты скажешь. Иисус сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. Как узнал сотник Бога во Христе, мы не знаем. Как Мария получила прощение грехов без креста, без крови, без искупительной смерти? Как? Мы не знаем. Но вот поэтому я думаю, что вполне сюда можно дописать эту фразу, которую он сказал к сотнику. Можно было бы дописать и к Марии, что и в Израиле я не нашел такой веры, потому что она получила прощение. Это, это тайна. Это просто самая огромная тайна. И поэтому он сказал, где не будет проповедано сие Евангелие, будет сказано о ней.
Ну, все добре. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидания. Спасибо вам.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.
Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.